Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросов неофита много, а ответы всегда у тех золотых людей, которые приходят в студию «Радио «Вера» на Андреевской набережной. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. С наступающим праздником. Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня у меня в гостях наш замечательный гость из благословенного края, из края, где помнят великих старцев, из края, где проводят дни в посте и молитве, из края, где красиво, тепло и туда всегда хочется. Клирик Никола Угрешской семинарии, что в окрестностях...
Я сразу поясню. Ну, прежде всего, здравствуйте, конечно.
Добрый
поясню,
вечер,
что
да.
Никола Угрешская семинария, она, конечно, далеко находится от места моего постоянного жительства. Это Никола Угрешская, это все-таки юг Москвы.
Ага.
Но мы непосредственно живем рядом со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой.
Вот.
И именно там наше сердце духовной жизни, так скажем. Хотя Никола Угрешский монастырь, он духовно был именно связан со Свято-Троицким монастырем в свое время, и оттуда пришли первые настоятели, да и первые монахи.
Вот. Свято-Троицкая Сергиева Лавра — это место, куда всегда хочется. Вот. Зима, осень, лето, весна, я не знаю, в какое время года там лучше. Священник Валерий Духанин, думаю, что вы узнали его по голосу. Отец Валерий очень часто, слава богу, находит, несмотря на свою загрузку. Сколько книг уже вышло из-под вашего пера?
Я уже что-то перестал считать и уже...
Вот, слова истинного писателя. Я перестал считать, сколько вышло у меня книг. Священник Валерий Духанин. И сегодня, 31 июля, накануне Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Между прочим, у нас с Аллой Сергеевной это большой день, потому что протоиерей Игорь Фомин благословил нас венчаться в свое время именно на 1 августа. Вот, в день памяти Серафима Саровского. Так что у нас даже дома одна из самых чтимых икон, это икона батюшки Серафима, датированная 1908 годом.
О, вот это да, это...
Тем самым да. Годом, когда был канонизирован батюшка Серафим. То есть это фактически, первая такая серийная икона, она была, конечно, отпечатана вот тем способом, который был принят тогда, но подать это вот первая серия буквально.
Ну, это прям благословение вам от самого преподобного Серафима Саровского, и, конечно, в этом тоже есть какой-то промысел Божий, когда люди какими-то неисповедимыми судьбами вот, встречают на своем жизненном пути преподобного Серафима, да, то это значит, что и заветы преподобного Серафима тоже должны быть значимы для таких людей. Я почему говорю? Дело в том, что в моей жизни, ну, я вот раньше-то вам об этом не говорил, а сейчас вот приоткрою. На самом деле преподобный Серафим, он на первых таких вот моих шагах в церкви, духовных шагах, он именно сыграл, наверное, основную роль, потому что это было первое житие, вообще, первое житие святых, которое я прочитал, именно житие преподобного Серафима Саровского. И затем вот его беседа знаменитая с Мотовиловым о цели христианской жизни, то, что, ну, вообще, вот, просто что-то перевернуло в душе, о том, что главное, что второстепенное, к чему стремиться, чего, может быть, не так вот желать.
Любые наставления необходимо понимать и воспринимать в историческом контексте. Насколько изменился исторический контекст, не мне вам рассказывать. Земля и небо, люди другие, время другое, темп другой, условия другие, искушения другие, все другое. А наставления потеряли свою актуальность? Или, скажем так, их надо как-то иначе понимать, чем тогда?
Наставления, наверное, приобрели еще более важное значение, еще более острую такую востребованность. Почему? Потому что во время преподобного Серафима Саровского все-таки много было людей еще таких исконно православных, у которых воцерковленность, она в крови находится. Ну, вообще, вот жизнь-то его, это же 18-19 века. И несмотря на те тоже, может быть, тенденции, которые через Петровские реформы они немножко такие вот либерально-прозападные где-то были, но они, конечно, полезные, но ряд было полезных реформ, но в то же время приходили веяния Запада, и часть общества, она отходила такой вот церковленностью, но все-таки основные массы нашего народа, они жили неразрывно от церкви. Это ведь не 1860-е, когда, не 1860-е года, когда пошел уже атеизм распространяться, нигилизм, да, и вот эти тоже веяния такие более либеральные. То, что описывал Достоевский, вот, и пытался как бы вскрыть вот нарыв вот этот общества. А время жизни преподобного Серафима еще было много людей воцерковленных, но тоже кто-то унывал, да, кто-то скорбел, кто-то не видел смысла в происходящем, в попускаемых бедах своей жизни. И нужны были наставления старцы. Вот Господь подавал таких старцев, как преподобный Серафим, поэтому тогда преподобный Серафим, он находился, может быть, в общей такой святоотеческой традиции, его наставления, они более легко укладывались. Сейчас, с одной стороны, мы в отрыве от той традиции, но зато, когда мы... из этого что следует? Что если мы в целом берем книгу его наставлений, то местами ее тяжеловато читать. Угу. То есть в XIX веке было читать легче. Но когда мы берем отдельные цитаты, то они, ну, просто вот могут быть как такой взрыв для сознания, что, оказывается, вот он, ответ на мои вопросы. То, что я, может быть, долго искал, никак не мог найти, а именно это способно решить основные проблемы моей семейной жизни и вообще моей личной жизни.
Но на самом деле очень часто вот наставления Серафима Саровского мною воспринимаются как такой явно не упрек, да, но, по крайней мере, повод задуматься. «Не должно, — говорит батюшка, — без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи можно найти только одного, который сохранил бы твою тайну». И далее. «Надобно содержать в памяти слово Господне, не пометайте бисер ваших перед свиньями, да не попрут их ногами своими, и вращающиеся расторгнут вы. А потому всеми мерами должно стараться скрывать в себе сокровища дарований». И тут мы такие с отцом Валерием сидим на радио и так на весь мир. Делимся, так сказать, своими, ну, в моем случае не знаниями, но вопросами, а знаниями делитесь вы.
На самом деле слова, которые вы процитировали, я очень рад, что вы их нашли. Видимо, они все-таки где-то вот зацепили вас. Они не про наши радиопередачи, а про такое вот личное наше сокровенное общение, когда вокруг нас вот множество людей, да, кого-то мы поначалу можем воспринимать, что, ну, вот он может быть опорой, там, и другом, единомышлен, и начинаем все выкладывать ему, а в какой-то момент он вдруг это использует против нас, может сделать нам подножку, может нанести нам предательский удар. И поэтому вот преподобный Серафим, он предостерегает, что ты вот без нужды, вот поначалу не открывай себя перед всеми. Иначе то, что у тебя вот на душе, да, это вот драгоценный бисер, оно будет попираем, этот бисер будет попираем, ну, действительно, как свиньями какими-то, которые только хрюкают, живут в нечистоте, и, в общем, ничего хорошего из этого не получится. То есть будь аккуратен в поиске друзей, и будь осторожен в раскрытии своего сердца перед другими людьми. И раскрывать свое сердце надо перед теми, с кем действительно складывается уже такое глубокое единодушие, единомыслие, и отверзение твоего сердца этому человеку, оно обернется действительно утешением со стороны его, угу, и советом, который тебя поддержит, а не надломит окончательно твою душу. То есть, вот об этом речь.
А давайте с вами попробуем предположить, а что бы батюшка Серафим сказал о радиостанциях, о телеканалах, о мессенджерах, блогах, лентах новостей. Вот зная все его наставления, какими бы они были сейчас?
Ну, наверное, сказал бы, что ты не расплескивай то, что у тебя есть, ну,
не пиши, внутри. Молчи, не ходи, не говори.
Не, ну, в то же время он ведь как говорил, что ум человека должен быть начитан в Священном Писании и плавать в словах Священного Писания, как в реке, то есть погружаться в Священное Писание. И я хочу немножко, может быть, поддержать вот тех наших православных пользователей интернета, которые наводнили интернет цитатами из Священного Писания, наводнили цитатами и святых отцов, и того же самого преподобного Серафима Саровского.
И портят настроение каждый раз, когда православный праздник вот этими вот открытками, вот этими вот, вот этими вот пестрыми вот этими вот открытками, которые вот просто, ну, расстраивают меня, ну, нехорошо так.
Ну, мне тоже, честно признаюсь, мне открытки тоже не очень уже нравятся, потому что их приходит просто огромное множество.
И ведь не поблагодарить тоже неправильно, ведь, да, там ведь все-таки, ну, какие-то сакральные образы на этих открытках.
В то же время люди шлют открытку, и она уже, как так, ну, какой-то такой заезженный способ, просто вот что-то там отослал, да, а реально личного сердечного общения тут не так много.
Духовный спам. Да. Отправь эту открытку 10 незнакомым людям, и будет тебе Царствие Небесное.
Да, но я-то говорю про другое, про то, что все-таки встречаются неплохие достаточно цитаты. Ну, признаюсь так, что вот я специально, конечно, не сижу в социальных сетях, даже просто времени нет, и понимаю, угу, что уже это, ну, совсем не то, вот оно немножко опустошает душу. Хотя сам публикую свои материалы, размещаю беседы, статьи, публикации свои, какие-то заметки короткие там пишу. Но иногда бывает так, раз вдруг, и останавливаешься тоже взором на цитату из святых отцов, и она вдруг что-то вот задевает в сердце и дает тоже какой-то ответ. То есть, не нужно говорить, что вот все, что там в социальных сетях, в интернете, это какое-то абсолютное зло. Просто это новая форма коммуникации возникла. Новая форма такого вот виртуального общения, поскольку возник этот виртуальный мир.
Ой, коммуникация, или отец мой. Коммуникация — это когда два человека друг друга понимают. А как часто вы сталкивались с тем, что в интернете все раз и друг друга поняли? Ты же там задушить все готовы.
Ну, признаюсь, да, конечно, это есть, но в то же время люди, почему вот наши даже православные туда кинулись, а из-за нехватки живого общения. Из-за нехватки живого общения. Духовников на всех не хватает. Старцев тоже не хватает.
А есть старцы вообще?
Ну, старцы, конечно, есть, но они себя не рекламируют как раз. Особо они себя не пропагандируют, поэтому про них не очень много мы знаем. А в душе есть такая потребность, чтобы все-таки были духовники, старцы, подвижники благочестия, в наставлениях которых мы можем черпать себе пищу. Поэтому люди невольно сами начинают вот из книг, из святоотеческих книг выбирать то, что затронуло сердце, и это размещать в интернете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Никола Угрешской семинарии, священник Валерий Духанин сегодня в гостях в программе «Вопросы неофит». Я Александр Ананьев. Говорим сегодня, ну, так, мы задали тему довольно широко, наставление батюшки Серафима Саровского, но на самом деле мне бы хотелось сузить тему до одного его, пожалуй, самого известного, самого знакового, самого важного и, тыдыщ, самого непонятного наставления. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Сказано великолепно, красиво, лаконично, емко, но ни одно слово непонятно. «Стяжи дух мирен, и с какой стати то, что сделаю я, спасет тысячи вокруг меня? Я же не спаситель. Все, что я могу сделать за свою земную жизнь, ну, это максимум попытаться протянуть свою немощную руку навстречу руке Спасителю, который вот мне сверху такое протягивает и говорит: иди, я тебя спасу. И весь вопрос в том, протяну ли я свою руку. Ну, как это поможет спастись окружающим, не совсем понятно. Давайте с вами попытаемся разобраться, что же значит «стяжи дух мирен», и самое главное, вот в контексте нашего начала беседы, как это соотносится с очень понятными, очень правильными словами батюшки Серафима о том, что для сохранения внутреннего человека надо бы удержать язык от многословия. Муж же мудр безмолвие вводит, притча Соломоновая, 11-12 глава, да? И же хранит твои уста, соблюдает свою душу. То есть молчи, не раскидывай вот эти свои слова вокруг. А если молчи и не раскидывай слова вокруг, то как спасутся тысячи вокруг меня? Понимаете? То есть вот все непонятно, да? То есть красиво, да, применимо, нет. Или применимо, но я чего-то не понимаю. Очевидно, не понимаю. Стяжи дух мирен. Что такое дух мирен?
Стяжи дух мирен, если по-простому сказать, это приобрети мирное устроение. Не буйное, бурное, взрывное, когда ты всюду выплескиваешь свое недовольство, когда в тебе кипит, вот как вода, знаете, кипит, там все клокочет, клокочет. И ну, мы знаем, что мы сами иногда такими становимся, и других мы наблюдаем, и на самом деле рядом с ними не хочется находиться. В эту минуту, когда ты видишь, что там все вот эти эмоции, неприятие, неприязнь, он сейчас вот это выплеснет, и под руку ты попадешься к ему. И вот это немирное устроение, оно отталкивает. Как же рядом с таким человеком будет кто-то спасаться, если все готовы от него на утек бежать, лишь бы скрыться от этой немирности? То есть стяжи дух мирен, значит, приобрети мирное устроение. Дух в данном случае – это устроение твоей души, настрой внутренней твоей души. А то, что тысячи вокруг тебя спасутся, преподобный Серафим говорит не о цели нашей, что вот мы должны кинуться, вот как некоторые сектанты, они все ходят там, навязчиво предлагают, ну, сейчас уже, конечно, законодательно их запретили, уже так не ходят, но когда-то ходили, предлагали, зазывали к себе, там какие-то совали буклеты, и они думают, что вот это вот цель и смысл. Нет, то есть мы отвечаем прежде всего за свое собственное сердце, за свою собственную душу. Но когда начинает спасаться душа отдельно взятого человека, то это ведь что означает? Что человек приближается к Господу, или Господь приближается к его душе, и в душе такого человека начинает сиять что-то вот светлое, чистое, доброе, мирное, и другие люди, они вот невольно начинают к нему располагаться. Даже если они, еще особо ничего про него не знают. Ну, такое бывает, знаете, когда ты вдруг... Ну, я просто вспомню, как отца Кирилла, как я вот видел, когда в первый раз вот приехал в Лавру, архимандрит Кирилл Павлов и ряд других, кстати, лаврских духовников. Вот когда с отцом Кириллом ты находился, то ты как будто в раю. Хотя он не очень много говорил, на самом деле. Он не предлагал каких-то навязчивых наставлений, не читал таких вот длинных проповедей, никакой не было морализации, очень простое было общение. Но при этом каждое слово его, оно сопровождалось такой любовью и добротой, и теплом сердечным. И это, причем это было, видимо, уже не столько вот, ну, просто человеческая какая-то вот доброта. Бывают люди более жесткие, более мягкие. Нет, здесь уже что-то от благодати Божией.
Вот, я как раз хотел спросить, дух мирен, это святой дух?
Это то, что привносит в душу человека святой дух. Поэтому цитата преподобного Серафима «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», она на самом деле созвучна с другими его высказываниями о том, что цель христианской жизни есть стяжание Духа Святаго Божьего. И он еще так говорил, что когда Святой Дух осеняет душу человеческую, то тогда душа и обретает мирный дух.
Когда Святой Дух осеняет душу человеческую. Ничего от души человеческой не зависит в данной ситуации. Вот будет на то воля Бога осенить душу человека, значит, сможет он стяжать дух мирен. Не будет, значит, не сможет. Я много раз сталкивался с утверждением, что человек приходит в храм не по собственной воле, никогда не по собственной воле. Он приходит в храм лишь тогда, когда его призывает Господь. Даже если человек считает, что он решил пойти в храм, он собрался пойти в храм, и он пошел в храм. Это Господь его призвал, и он пришел. Мог не призвать, мог призвать. Призывает не всех, призывает только тех, кому суждено стать той самой солью земли, а соли ее всегда мало. Лишь избранные приходят в храм. Это вот моя логика, да, которую я понимаю и, в принципе, принимаю. Но вывод из этого очень простой. От нас, по большому счету, ничего не зависит. Мы должны быть послушными сначала рабами, потом слугами, потом детьми Божьими, в зависимости от того, кто насколько сможет вырасти и подняться. Но говорить о том, что там я сейчас напрягусь, обложусь книгами, там, уволюсь с трех работ, чтобы чаще ходить в храм, и вот сейчас как, стяжу дух мирен, это глупость, самомнение и гордыня. Не сможешь ты сам стяжать дух мирен.
Ну, можно сказать, что все, что вы сейчас произнесли, это центральное высказывание всей нашей передачи. На
самом деле. Я уж боялся, что вы скажете, это ерунда.
Нет. И даже такое центральное время во всей нашей передаче, потому что вы высказали действительно самое главное. Ну, единственное, я, может быть, что добавлю, что все-таки в каком-то смысле Господь, Он всех призывает. Всех призывает, и просто мы не замечаем этого. Ведь каждый человек – это чадо Божие. Если Господь дал человеку бытие, то уже для него приготовил и обитель в раю. А чтобы прийти в райскую обитель, надо все-таки тоже как-то к Богу обращаться. И Господь, Он кому-то через болезни, да, кому-то там какие-то вот неудачи, жизненные скорби, кого-то, наоборот, ну, я даже встречал таких людей, у которых там, наоборот, что-то вот счастливое случилось в жизни, и они вдруг говорят: о, так это значит, вот есть Господь Бог, который мне подал это. Вот они смогли правильно принять и понять то, что у них случилось. То есть кто-то даже через радость приходит. Кто как? Кто-то через общение с человеком, уже стяжавшим Святого Духа, по-разному. Но Господь призывает всех, а дальше там уже кто-то откликается, кто-то пока не откликается. Может быть, он на пороге смерти откликнется. Кто как, но действительно, вот в чем вы совершенно точно правы, то, что невозможно некой самонастройкой, такой психологической самонастройкой стяжать дух мирен. Да, можно какие-то приемы употреблять, можно преодолевать себе раздражение.
Учитывать правила.
Да, или вот такие аскетические усилия, но сам...
Не есть сосиски.
Сам ты не сможешь сам стать облагодатственным человеком. Это только Божий дар. Божий дар. И когда вот благодать Божия посещает тебя, ну, может быть, каждый христианин действительно вспомнит такой момент, что он был в его жизни, да, когда вот именно благодать Божия коснулась и просветила, и что-то вот открыла такому человеку. Вот я просто помню, когда я только-только крестился, я же вот из семьи-то был вообще неверующий абсолютно, и так вот мы пошли, ну, так, за компанию, сами не зная для чего. Но во время крещения, мне было 13 лет, и точно вот открывается присутствие Божие, вот явно, что вот Господь Бог, Он есть. Если до этого я не то что сомневался, я думал, что вот Бога-то нет там, вот, где вот я же Его не вижу, ни в чем я Его не наблюдаю, то здесь вот как будто открылись глаза. И при этом такая вот радость и свет в душе, в сердце родились, что ну это вот не сравнить ни с чем. Вот радость, свет, переживание какого-то удивительного счастья, блаженства, это где-то целый год потом держалось. Ну, так вот Господь, Он прикоснулся и дальше уже повел. И у каждого это может быть по-своему, но действительно не потому, что ты сам это сделал, не потому, что ты совершил какие-то там невероятные усилия, и вот как итог лично своих трудов. То есть это Господь подает. Но труды, они нужны для чего? Для того, чтобы мы не препятствовали Богу преображать нашу душу, так скажем. Потому что труды, они нужны для чего? Для того, чтобы отсекать грехи, которые нашу душу затемняют. Стараться все-таки вот противодействовать страстям, которые как в темный кокон помещает нашу душу, да, и такая душа, она, конечно, вряд ли что-то сможет прозреть, увидеть, созерцать, какой уж тут Божий свет.
Дух мирен относителен или абсолютен?
Ну, у вас прям философские такие пошли категории. Относителен, абсолютен.
Смотрите, святой же, он же не там немножко святой, да? Он, если святой, то святой.
Ну, конечно.
То есть там нету такого вот. Он святой. Это, знаете, как офицер, да? Если человек офицер, то он офицер. Если он святой, то он святой. Если ты стяжал дух мирен, значит, стяжал.
Ну, если человек от Божией благодати вот обрел мирный дух, то это кардинальным образом уже сказывается на его жизни. Обычно вот в семье из-за чего проблемы бывают? Из-за того, что люди утрачивают именно мирный дух и живут по своим страстям. Понимаете? А также проблемы между людьми, которые выполняют какие-то вот профессиональные задачи, да, и вот начинают выпирать свои личные страсти, там, гордыня, зависть, соперничество, когда хочется кого-то там вытеснить, ну, понимаете, все вот эта грызня, которая идет. Но когда человек обретает от благодати Божией мирный дух, то в его жизни кардинально все меняется.
Есть у меня, дорогой отец Валерий, предположение, что стяжать дух мирен человеку нереально. Об этом мы поговорим через минуту полезной информации на радио «Вера». Вот. Надеюсь, что этой минуты вам хватит, чтобы заварить себе еще чашку чая и вернуться к продолжению нашего разговора.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» накануне Дня памяти одного из самых почитаемых, самых любимых, самых теплых русских святых. Дня памяти преподобного Серафима Саровского, которого не иначе, как батюшка Серафим, не зовут, наверное. Мы вместе с моим сегодняшним гостем, клириком Николу Грешской семинарии, священником Валерием Духаниным, пытаемся понять, что же значит такое стяжать дух мирен, чтоб тысячи вокруг нас спаслись. И вообще, разве цель моей жизни сделать так, чтобы тысячи вокруг меня спаслись? Цель моей жизни — самому спастись. А получается, что батюшка, он как-то говорит, твоя цель, Александр, дорогой, спасти тысячи вокруг себя. Что странно. Несколько минут назад я имел наглость заявить, что сие невозможно. Стяжать дух мирен. Почему я так подумал? Потому что дух мирен, вот когда там говорят «мир вам», да, и Христос там приходит к апостолам и говорит «мир вам», это же не там не означает там «не деритесь, не ссорьтесь, друзья мои, живите радостно и делитесь друг с другом хлебом». Нет. «Мир» — это не совсем точный перевод того, что сказал Спаситель. А «мир» в значении том, в котором сказал об этом Христос, это то, что называется разными словами на разных языках. Самое понятное — это шалом, да? А, как я это понимаю, человек необразованный в духовном плане, далекий от богословия, это то состояние, в котором пребывает Бог. Райское, безмятежное, бесстрастное, вне времени и пространства состояние, лишенное, понятно, всяких страстей. И наша, как бы, вектор, да, задача — двигаться в сторону этого состояния. Но достичь этого состояния нереально. Мы не Бог. Мы лишь люди, стремящиеся к Богу.
Ну вот мы вспоминаем преподобного Серафима Саровского, и его, когда спрашивали, вот кто в духовном подвиге выше всех в Саровской обители, а он говорит, да вот повар из бывших солдат. И говорит, у него от природы характер очень такой вспыльчивый, огненный, чуть что он сразу взрывается, зато он все время кается, и он работает над собой. У него внутри идет огромная борьба, но он все-таки тянется к Богу. И за эту вот борьбу и покаяние его Господь его наделяет вот тоже особыми дарами благодатными. Понимаете? То есть у Бога свой суд о человеке. И понятно, что...
Каждому по мере его.
Ну, каждому в меру свою дается.
Да, да.
Каждому дается в свою меру. И, значит, Господь, он как? Он ведь не требует, чтобы человек уже был как Адам первозданный, который сидел в раю, да, открывалось ему знание о всех вещах, нарекал имена и пребывал в состоянии такого райского блаженства. Но для нас это невозможно, потому что мы повреждены грехом. Но Господь от нас требует посильного. То, что вот в нашей реальной жизни. Вот есть у тебя жена, да, старайся мирно решать какие-то вопросы. Есть дети, старайся не выходить из себя, чтобы взаимоотношения с детьми, они не были подобны тому, вот как вулкан взрывается, да, и лава раскаленная вырывается и падает на голову тех, кто находится рядом. Потому что так ты самого себя разоришь, и тех, кто с тобой рядом находится, ты их будешь просто губить. И люди никогда не будут равняться, например, того человека, который все время выходит из себя. То есть Господь, он просит от нас того, что вот, ну, вот в обычной нашей реальной жизни мы могли бы осуществить, а каких-то запредельных таких вот целей, такое вот райское обожение, конечно, это, ну, совсем не то, о чем нужно вот размышлять. Мы никогда этого за время земной жизни не достигнем. Вот как святитель Игнатий Брянчанинов, он говорил, что если человек будет жить 1000 лет, то все равно все эти 1000 лет у него будут проявляться какие-то страсти греховные, и придется с ними бороться, потому что мы наследники вот этого испорченного естества. Но то, в чем мы можем, мы, конечно, должны проявлять себя, в себе и силу воли, да, и активность, да, потому что, собственно, человек, он как познается? Человек познается по тому, что он оказывается выше природных проявлений, выше природных инстинктов и может оказаться выше тех эмоций, которые подступают к нашей душе. Но это, для этого, конечно, нужна борьба над самим собой.
Мир человеческий и мир Божий. В чем разница?
Господь есть действительно, вот тут, как вы употребляли эти философские термины, он есть абсолютное благо, и, соответственно, в нем есть абсолютное блаженство, как гармония всевысших вот этих божественных совершенств. А человек, он и добродетели человеческие, на самом деле, это есть вот некое отражение божественных совершенств. Вот любая добродетель человеческая, скажем, милосердие, да, смирение, потому что смирение – это тоже отражение божественной черты. Господь Бог, он абсолютно смиренен, в нем нет ничего от гордости, это у дьявола основная черта – это гордость. А Господь, он не навязывает даже своих чудес. Он ведет себя очень смиренно. И его абсолютная любовь, да. Да, у Бога есть, конечно, всемогущество, все совершенства. Человек это может как отражать? Путем творческого труда. Когда из ничего человек может сделать что-то, да, из глины что-то вот вылепить в искусстве. Вот, все произведения искусства – это в каком-то смысле творческое созидание из ничего, чего-то удивительного. И каждая человеческая добродетель или вот достижение, это есть тоже в каком-то смысле отражение и пусть в минимальной степени, но воплощение того, что в Боге обретается. И мир души человеческой – это тоже отражение мира Божьего. Но достигается только тогда, когда человек приходит к созвучию и гармонии с Богом, стараясь исполнять волю Божию. Мир, который царил в раю у людей, он потому и имел место, что люди пребывали в гармонии с Богом. И райское царство – это было царство гармонии любви, послушания человека к Богу. Поэтому вот в какой мере сейчас люди достигают этой гармонии, в той же самой степени они достигают и райского мира.
Почему я спрашиваю? У меня есть ощущение, что вот у нас есть там, выйдешь на Андреевскую набережную, вот к этому прекрасному монастырю, там люди гуляют, и спросишь у них, а вот состояние мира, да, в вашем вот понимании, это как? Они скажут, ну это когда там зарплата есть, там, когда все дети здоровы, когда яблоня в саду цветет, и вообще есть сад, и есть окно в ванной. Там. Ну вот как-то вот у них такое понимание мира. Но это человеческий мир, далекий от Божьего мира. А что такое Божий мир, мне однажды сказала одна матушка, жена священника, у которого деревянный храм сгорел. Я часто вспоминаю эту историю, она меня потрясла. И потом я получал подтверждение по жизни вот этой мудрости много-много раз. Когда она рассказывала о сгоревшем вот буквально за два дня до этого храме, она улыбалась. Я говорю, что ж вы улыбаетесь? Трагедия-то какая, ужас. Беда, беда. Она говорит, вы не понимаете. А у нас все было так хорошо с батюшкой. Так все благостно было, что я боялась, что Господь нас оставил. А вот храм сгорел, я поняла, что нет. Милость его с нами. И он не бросил нас, Господь. Вот он, Божий мир. Храм сгорел. Господь с нами. Вообще не похоже на то, что нам ответят люди на наш вопрос на Андреевской набережной.
Ну, за всех людей, может, мы не можем отвечать, которые на Андреевской набережной находятся. Может быть, там и тоже встретятся люди, наученные жизненной мудростью, которые уже прошли много и тоже соприкоснулись с этим. Но пример, который вы привели, он просто потрясающий на самом деле. И ведь этот батюшка и матушка, они оказались верны Богу до конца.
Конечно.
И Господь явил им испытание такое, потрясение. Но и здесь они, как ветхозаветный праведный Иов, оказались до конца верны Богу, Господь дал, Господь взял, да, буди имя Господне благословенно вовеки. Но я хочу ведь напомнить, что мы же сейчас вспоминаем еще преподобного Серафима Саровского, а ведь он какие претерпел испытания. Его же, как вот, избили, да, повредили ему и позвоночник, и он был калекой, инвалидом фактически после этого, ходил согбенный, и помимо этого, сколько он понес тоже даже просто вот искушений, когда он дважды отказался от настоятельства в монастырях, то враг навел на него особую такую внутреннюю брань, ощущение уныния и при этом хульные помыслы. То есть вот какой тут мир, понимаете, никакого внутри. А что такое хульные помыслы? Это помыслы скверные, греховные, которые внушаются падшим ангелам, и они внутри все вот рушат. Понимаете, то есть человек благоговейный сам, да, тянется к Богу, а тут идут вторжения вот этих злых, скверных мыслей и состояние уныния, полной апатии, и вот именно тогда, тогда-то он и молился тысячу дней и ночей на камне вот этом, знаменитая молитва, покаянная его.
То есть все-таки предпринимал те усилия, о тщетности которых мы говорили в начале нашего разговора.
Нет, ну тут надо понимать, что наши усилия или вот эти труды, это не какой-то вот станок, понимаете, по выработке благодати Божией для нас. То есть люди думают, что это вот некий механизм, который сам по себе вырабатывает духовные дарования. Нет, все духовные усилия – это способ раскрыть свою душу навстречу благодати Божией. Вот в чем дело. Способ раскрыть свое сердце миру небесному, и Господь уже тогда прольет свет, луч от благодати своей, и внутри все поменяется. Вот преподобный Серафим, он стоял с этой вот покаянной молитвой мытаря: «Боже, милости, будь мне грешному», и вот эти искушения отошли. И про что я хочу сказать? То, что путь христианина, он не является таким вот путем постоянной безмятежности внешней. Что вот у тебя внутри мир и покой, это может быть очень опасное, кстати, состояние, потому что человек, и об этом писал впоследствии, говорил в своих записках преподобный Силуан Афонский, что когда человек погружается в такое состояние безмятежности, вроде бы искушений никаких нет, и бедствия не поступают, никакие скорби его не касаются.
Он перестает бодрствовать.
Да, и он начинает успокаиваться, расслабляться, и потихоньку он теряет Бога, потому что забывает о искренней сердечной молитве. И на самом деле вот Господь так устраивает, что нам посылаются по жизни все время какие-то скорби, как бы задачи, которые мы должны решать, преодолевать. И в этом решении этих задач совершается становление, взросление нашей души. Но в самом этом решении этих задач жизненных мы можем уже обретать на самом деле мир, Но при каком условии? Когда мы доверяем Богу и понимаем, что мы не оставлены. Вот Господь, Он ведет нас, как отец ведет за руку своего ребенка. Пусть что-то вот трудно, да, но вот, родители в школу отводят ребенка своего, на какое-то время там оставляют, и уроки могут казаться не очень там приятные, учителя могут строгость проявлять, но это жизненные уроки, которые необходимы, и родители отвели тебя в эту школу. Вот так же нас Небесный Отец проводит через школу жизни, где-то кажется, что Он оставляет нас одних в решении этих задач, но Он-то про нас не забыл, Он не оставил нас, просто нужно, чтобы в эти моменты мы самостоятельно решали и выучивали эти уроки. А попечение Отца, оно постоянно. И когда вот это вот рождается ощущение присутствия Божия, то тогда появляется и сердечный мир. Ты не оставлен, рядом Господь.
Но это не просто ощущение, это данность, это факт, это, как бы это объяснить, это какая-то химическая реакция, простите мне, такое сравнение, которое, ну, либо есть, либо нет. Не знаете, что вспомнилось сейчас? Мне вспомнилось то, куда уходит корнями вот это вот выражение батюшки Серафима. «Стяжи дух мерен». Это же Евангелие от Матфея, глава 10. В частности, там много чего можно взять в качестве источника. «А войдя в дом, — говорит Спаситель, — приветствуйте его, говоря, мир дому сему». Вот дальше интересно и очень тревожно для меня лично. «И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же он не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». И вот весь вопрос в том, а мой дом достоин? А я достоин? Но я абсолютно точно знаю, что апостолы приходили в мой дом. Как понять, а мой дом был достоин или нет? И есть вопрос, как бы, хорошо, если достоин, то супер, значит, у меня сейчас есть мир. Есть или нет, большой вопрос, как понять? Это первая часть вопроса. Вторая, а если нет, то что? Казалось бы, продолжение в Евангелии от Матфея в той же главе. Иисус говорит, не мир пришел я принести, но меч. Если дом, очевидно, недостоин.
Но здесь вы, конечно, Александр, потрудились так обострить ситуацию. На самом деле, слова ведь эти, они были сказаны совершенно в разных местах и при разных обстоятельствах. Святитель Николай Сербский, святитель Николай Велимирович, он пояснял, что значит, что Господь говорит, не мир я принес, но меч. Меч разделения, да, то есть разделить между истиной и ложью, между добром и злом.
Между агнцами и волчищами.
Ну, элементарно, вот в каком-то там, значит, коллективе, вот они собираются, чтобы выпить, да, вот ты что, не с нами, что ли? Вот мы же все пьем, и ты с нами пей. А то, что ты через вот это соучастие можешь погубить и свою душу, им потворствуешь. Вот тут как раз говорит Спаситель, что не мир, а меч и разделение. Отделяйся вот здесь. Вот здесь просто отделяйся. Если говорят, вот мы блудим, и ты блуди. Нет, тоже Господь проводит разделение между блудом и целомудрием, чистой и грязной жизнью. То есть об этом идет речь. А то, что апостолы, это ведь то, что вообще для нас должно быть естественно. Всегда, где мы появляемся, даже среди блудников, мы все равно их должны мирно приветствовать. Потому что они ведь, ну, оступились где-то, понимаете? И по большому счету все мы, существа и блудные, там, и грешные, гордые, пропитанные всеми страстями, поэтому, когда мы встречаем другого такого человека, то мы понимаем, что и мы такие же, как и он. И его мы должны приветствовать, да, но не потакать, конечно, каким-то греховным вот этим предложением. И там уже, конечно, ну, мир как вот почиет на этом доме? Или на нашем доме, тут же все понятно, что насколько мы сами обращаемся к Богу, настолько и мир Божий, он посещает наш дом. А если в нашем доме царят страсти, ругань постоянная, грызня, если муж с женой как кошка с собакой, что как в клетке хищники сидят и не съедают друг друга.
Это нормально. враги человеку домашний его, отец Валерий.
Тут вы еще более начинаете, конечно,
обострять.
Заострять. Ну тут, нет, там когда, ну, тогда я хорошо, я еще обострю. При этом Господь говорит: любите врагов ваших. Даже если домашние тебе враги, Спаситель говорит: любите врагов ваших. В конечном итоге ко всем должна быть любовь. Но иногда бывает, что домашние, они тоже кому-то, может быть, препятствуют. Вот у преподобного Паисия Святогорца, у него и там и братья. Что интересно, вот старший брат, он, не помню, старший или нет, но один из братьев, он дожил даже вот до 2000-х годов уже, и когда фильм снимался о жизни старца Паисия, он там, и он говорит, что вот, конечно, мы его вот попрекали, зачем ты вот так вот постишься строго, вот молишься там и так далее. То есть в каком-то смысле вот это вот разделение происходило. Хотя сам старец Паисий, он, конечно, будучи маленьким, он любил своих братьев. И это бывает в наших домах, когда кто-то ведет себя по отношению к нам как враг, не поддерживая нас в нашем главном жизненном выборе, но мы все равно призваны его любить. Вот вспоминаю первохристианскую книгу, одну из первых христианских книг, «Дидахи», по-гречески «Дидахи тон додека апостолон», учение 12 апостолов, и там отражается жизнь первохристианских общин. И там есть такие слова: «Вы же любите ненавидящих вас, и не будет у вас врага». То есть берется вот цитата из Священного Писания, из Евангелия, и она расширительно так вот толкуется. «Вы любите тех, кто ненавидит вас, и у вас самих не будет врагов».
Любите свою работу, и тогда не будете работать ни единого дня в своей жизни.
Нет, тогда вы будете воспринимать это не как работу, а как любимое занятие, как хобби какое-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На радио «Вера» клирик Никола Угрешской семинарии священник Валерий Духанин. Короткая фраза: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся». О ней можно говорить часами буквально. И я думаю, что, ну, по сути, вот тот путь служения, который вы избрали, он в конечном итоге сводится, конечно, к другому, вот если уж конечную цель брать. Но вот как я себе представляю вашу счастливо сложившуюся жизнь здесь с Валерием, вы просто вот так вот окружили себя прекрасными людьми, замечательными книгами и целыми днями обсуждаете, в частности, вот эту вот фразу батюшки Серафима. Что же такое стяжать дух мирен, и что значит спастись, и что значит спасти тысячи вокруг тебя? Да? Не разочаровывайте меня, скажите «да», и мы продолжим.
На самом деле, конечно, в жизни и у меня тоже происходят разные ситуации, когда не очень удается сохранять дух мирный. И, может быть, даже это происходит каждый день, если так прямо сказать.
Не будьте себе столь строги. Это ведь тоже, не забывайте, одна из форм гордыни, если я правильно понимаю. Слушайте, у меня вот какой вопрос. Он личный, и он бестактный в каком-то смысле. Как, по вашему ощущению, будет? Допустим, в Москве живет сейчас 18 миллионов человек. Мы не знаем, я подчеркну, сколько из этих 18 миллионов спасется. Но вы опытный священник, вы опытный богослов, вы и прочитали, и создали немало важных текстов. У вас есть представление, оно может быть истинное, может быть ложное, но оно ваше. Сколько из этих 17 миллионов спасется?
По-моему, вначале вы сказали 18 миллионов.
18, хорошо,
потом
18.
Снизили.
Ну, не исключено, что за это время они уехали в отпуск в Валушту. Миллион. 18 миллионов, хорошо. Ну, хорошо, из 100 человек сколько спасется?
Спасется ровно столько, сколько откроет свое сердце Христу, и сколько хотя бы даже просто в предсмертный свой миг скажут: «Господи, прости меня грешного». И мы не можем это подсчитать. Мы не знаем путей Господних. Человек может всю жизнь жить как попало, а на смертном одре уже раскается. Вот я из одного Патерикового сказания вспоминаю, как жил, значит, один подвижник, да, и там, ну, всю не буду описывать историю, там, в общем, А в городе вот была одна блудница, и, значит, однажды к подвижнику приходят люди, и он спрашивает, а кто из святых умер вот сейчас? Я вот видел, как душа от земли восходит к небу, сопровождаемая светлыми ангелами. Да, это говорит от монастыря, там вот был женский монастырь у этой обители, и подвижник говорит, вот кто там из монахинь, подвижница этой обители, почил сейчас, потому что видел светоносную душу. Ему говорят, приходят, говорят, что, вы знаете, никто там не умер, но умерла известная блудница, которая вот оказалась прямо рядом с воротами этой обители, но, не войдя, вот почила рядом. И подвижник тогда вот молился, ему было открыто, что эта блудница, которая всю жизнь себя посвящала всяким срамным делам, она настолько вот раскаялась, что решила всецело уже порвать с прошлым и стать монахиней, но когда вот дошла до врат обители, Господь дальше ее уже не допустил и забрал уже тут вот ее душу. Причем люди, все, которые ее знали до этого, они видели, что ее жизненный путь, что пред всеми она была просто блудницей, и все. А подвижнику этому открылось, что душа ее вот ради вот этого покаянного стремления, она уже снискала милость Божию и была принята Господом в рай. Ну, я не знаю, может быть, ей не полезно было там в монастыре жить, но...
Ну, да, здесь пути Господни действительно неисповедимы, может быть, это был пик ее какой-то такой.
Да, есть ведь такая вот даже евангельская притча про то, как зерно попадает в землю, вначале оно произращает вот маленький росток, потом колос, потом, значит, полное зерно в колосе, и когда наступает время жатвы, сказано, тотчас же посылается серп. И святые отцы, они так толкуют эту притчу, что человек забирается на пике своего вот максимального духовного раскрытия, когда вот он уже наиболее душой своей открывается и приближается к Богу. И тогда Господь посылает серп, и человек вот как бы пожинается, да, из жизни земной, чтобы на максимальном своем уровне уже перейти в другой мир.
Толкнули меня на такие спорные рассуждения внутри. То есть сидит во мне такой бурчащий такой старик, который мог же прожить жизнь как попало, вот как попало, вот в удовольствие, а потом как-то под конец уже покаяться. Нет же. Зачем-то в разгар, так сказать, физического своего расцвета, зачем-то решил вести нравственную жизнь.
Ну, вообще для неофита не подходят такие
вопросы. Не подходит. Но это у меня внутри.
Да мы-то, священники, на самом деле очень радуемся, когда человек, пусть он прожил как попало, но в конце вдруг в нем такая решительная перемена. И бывают удивительные просто исповеди, такие генеральные исповеди, когда человек, действительно, вот переосмысляет все, что было, и вроде бы предыдущая жизнь – это как плохо выученный урок, что ли, с одной стороны, а с другой стороны он извлек самый правильный урок, что вот я пред Богом, я грешный человек, я не могу оправдаться своими делами. Вот, Боже, прости меня грешного. Может быть, вот именно ради этого смирения он окажется выше тех, которые всю жизнь сторонился, значит, противопоставлял себя там, всем падшим, там, грешникам, и думал, что он добрыми своими какими-то там делами, подвигами зарабатывает у Бога себе место в раю. Потому что здесь вот есть некая корысть, как бы подсчет, да, своих добрых услуг. А там человек понимает, что нечем ему оправдаться, и он полагается всецело на Христа, как на Спасителя. А Спаситель пришел грешных спасти, а не тех, кто думает о себе, как о праведнике.
У нас осталась минута. За эту минуту, к сожалению, у нас время пролетело незаметно. Этой теме можно было бы больше времени посвятить, но я не рассчитал. Тысячи вокруг тебя спасутся. Правильно ли я понимаю, что если уж мне, будем откровенны, не вот как суждено стяжать дух мирен в силу своих слабостей, то хотя бы тогда батюшка Серафим как бы говорит: «Саш, ну ты тогда держись хотя бы тех, кто стяжал или сможет стяжать, и тогда у тебя будет шанс».
Неожиданный такой поворот в последнюю минуту. То, значит, вы упоминали 18 миллионов. Ну, кстати, если вот среди них есть вот хотя бы там 1 тысяча, да, или сколько-то, то, отталкиваясь от этих тысячи стяжавших двухмерен, уже тысячи вокруг них спасутся, вот так вот 18 миллионов эти спасутся. А мы, конечно, когда мы видим таких людей, да, и опираемся на них, уже стяжавших дух мирный, то и у нас самих становится мирно на душе. И это тоже для нас какой-то урок. Это тоже для нас духовная поддержка. Но также для нас поддержка и сами святые, преподобный Серафим Саровский, Силуан Афонский, Паисий Святогорец, вот кого мы уже упоминали, и прочие святые. И даже если мы обращаемся к их вот житиям и говорим о них, и молимся им, мы же понимаем, что они ведь не мертвые, они живые. У Бога нет мертвых.
И мы фактически вокруг них,
да,
получается.
Да, Бог есть наш, есть Бог живых, а святые — это живые, которые находятся пред Богом живым. И вот от них мы тоже черпаем дух мирен, научаемся, чтобы нам посреди наших дней, наполненных всевозможными соблазнами, хотя бы малую крупицу мира тоже стяжать.
Спасибо вам огромное. Это был прекрасный час. С наступающим вас праздником, друзья. Завтра обязательно сходите на службу, посвященную памяти преподобного Серафима Саровского. Мы с Альчкой обязательно тоже отпразднуем годовщину своего венчания. Это большой день для нас. Сегодня мы беседовали с клириком Николой Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным. Спасибо, отец Валерий. Я, Александр Ананьев, прощаюсь с вами ровно на неделю. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».